Труборадио.ком. Единственное радио с таким названием.
Добрый-добрый, самый добрый такой вот дождливый вечер всем вам, дорогие наши радиослушатели. Вы слушаете русское бостонское радио. В эфире передача «Девятая палата». Меня зовут Оксана. И сегодня с вами, я не могу даже поверить, что я просто произношу эти слова, но тем не менее, сегодня, друзья, тема нашей передачи, вот такая тема, сейчас я все-таки еще раз подготовлюсь и точно уже скажу. Друзья, тема сегодняшней передачи — буддизм. И не просто буддизм, а буддизм алмазного пути. Я думаю, меня мой гость исправит, если вдруг я что-то не так сказала. И плюс еще, конечно, мы будем говорить о карме, просветлении и самых прекрасных вещах, на которые способен наш ум. Друзья, сегодня со мной в студии просто прекраснейший совершенно гость, которого мне стоило, я не знаю, каких усилий вот сюда, даже, как я даже не знаю, как сказать, ну, привлечь, не побоюсь этого слова. У меня сегодня в гостях Александр Джи, с такой вот замечательной вот Джи-фамилией, я даже не знаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое, что вы пришли к нам, Александр.
Вам спасибо, что пригласили.
Спасибо. И, конечно же, Михаил Зингман, который выполняет функцию, роль звукорежиссера, и не только звукорежиссера. Михаил, добрый вам вечер.
Вам вечер. Вот у нас, у каждого человека должна быть какая-то своя функция, как вы правильно сказали.
Спасибо, Михаил, что вы выполняете свою функцию просто на 88%.
А куда 12 делится?
Сейчас 12 добавится. Друзья, мы говорим сегодня о буддизме, но прежде чем мы, конечно же, переключимся непосредственно к теме нашего разговора, я хочу спросить Сашу, вообще, что, собственно, собой представляет Саша? Немножечко в двух словах, потому что, друзья, если кто-то еще вдруг не знаком с Сашей, слава богу, мне повезло с ним познакомиться буквально какое-то количество времени назад, чему я очень рада. Саша, расскажи немножко о себе, как вообще сложилось? Расскажи, я знаю, что ты вот из Украины, да, изначально?
Правильно. До 13 лет я рос в шахтерском городе Донецке.
Вот так вот, а потом...
С которым, в общем-то, не сроднился душой. В 13 лет уехал по образовательной программе в Израиль.
Uh-huh. А куда именно?
Вначале в такой захолустный городок Хадера на севере страны, а потом переехал в Иерусалим, и в Иерусалиме с 95 по 2010 год.
Занимался чем? Ну вот жил, и плюс я знаю, что там еще была какая-то программа.
Учился, да. и потом поступил в университет, и продолжал учиться уже в университете, и потом в аспирантуре, и вот теперь приехал сюда полтора года назад.
Приехал, неужели, наконец-то к нам? Слава богу, дорогие женщины, мы приобрели еще одного мужчину. А, скажи, пожалуйста...
Тяжело оценить, меня не видно в эфире.
Мы сделаем фотографии, выставим их на Facebook, и потом огромное количество женщин будет с тобой связываться, поверь мне. А, скажи, пожалуйста, а специальность какая вот вообще?
Прикладная физика, вот. Электроника, оптоэлектроника.
Друзья, сегодня мы с вами выясним, какое отношение прикладная физика имеет, конечно же, к чему? К буддизму. А, ну, давай начнем тогда уже, наверное, вообще действовать и непосредственно переходить к теме нашей программы. Друзья, я не знаю, насколько вы все знакомы, в принципе, с буддизмом. Сейчас мы попытаемся внести какой-то свет.
Некоторые люди утверждают, что между физикой и буддизмом никакого противоречия нет. И, среди прочего, Далай-лама, который является официальным представителем всех буддистов мира, утверждает, что если кто-либо найдет противоречие между положениями науки и буддизмом, то он, как предводитель всех буддистов, берет на себя ответственность привести буддизм в соответствии с наукой.
Вот так!
И
какое
это,
начало!
Это характеризует отношение буддизма ко всему.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, мне буквально в двух словах, что в принципе такое буддизм? Ну вот если люди совершенно не в курсе, что это вообще такое? Что это?
Буддизм... Очень вкратце, это учение об истинной природе ума и о том, как достичь устойчивого переживания этой природы.
Природы, в принципе. Хорошо. Ну, то есть, еще раз я повторюсь, да, то есть это учение. Основное, что это, в принципе, учение. Это не религия, не психология и не философия. Или все же это имеет какое-то
это
отношение?
Это учение, которое имеет в себе аспекты всех этих трех направлений, и при этом ни одним из них не является.
Хорошо, а почему, допустим, мы не можем сказать, что буддизм — это философия? Скажи мне. Буддизм, или, допустим, не религия.
Буддизм как учение содержит в себе цель и средства достижения этой цели. То есть, по сути своей, он изначально является сугубо практичным, а практика и философия чуть ли не слова-антонима.
Так, замечательно. А почему это не может, к примеру, быть, допустим, ну, вдруг психологией? Потому что, ну, это учение, правильно, о том, как... Исправляй
меня, с одной стороны, конечно, буддизм – это учение о функционировании ума. То есть, среди прочего, занимается глубоким анализом психологических процессов.
Совершенно верно. То есть это в какой-то степени, я просто клинический психолог, и я, конечно же, ты меня, я еще раз тебе скажу, исправляй, но это в какой-то степени для меня немного нейропсихология. Потому что я же готовилась к эфиру, читала огромное количество литературы, я поняла, что, в принципе, буддизм способствует тому, чтобы наш ум функционировал лучше, правильнее, четче и, возможно, вернее и гармоничнее в каких-то моментах.
Параллели с нейропсихологией существуют определенные, но есть и различия. То есть, вот, допустим, такая вещь, как общепринятый научный и детерминистский подход к функционированию мозга. То есть, например, насколько я знаю, в европейской науке предполагается, что, допустим, если человек переживает определенную эмоцию, он переживает ее как следствие выделения определенных химикатов в мозгу. То есть эмоция является следствием выделения химикатов.
Так.
Нематериальное переживание является проявлением материальных процессов.
Что, в принципе, бывает контрастно совершенно, правильно?
Ну, на самом деле, как бы, если задаться этим вопросом немного глубже, каким образом узнать, что причина, а что следствие?
Саш...
То есть, может быть, все-таки те же самые эндорфины выделяются вследствие переживания любви,
совершенно...
а не наоборот, любовь.
Мы затронули сейчас совершенно прекрасную тему, замечательную, но прежде чем мы вернемся к ней, хочу тебя спросить я о том, как конкретно ты вообще, что повлияло на то, что вот ты стала, тебя привлек буддизм, как это было, что, когда, где, почему, зачем, как оно все это складывалось? Я так понимаю, что мы...
На это повлияли многие факторы, на самом деле, то есть я, в принципе, рос довольно... странным мальчиком и,
немного
в общем-то,
друзья.
Задумывался над какими-то вещами в возрасте, в котором, в общем-то, над такими вещами задумываться, собственно, не положено. То есть я помню, вот как-то там лет в 5 я получил в подарок от родителей нереально там крутую игрушку, пистолет, о котором я долго мечтал, и часа 2, значит, я переживал состояние абсолютного счастья, а потом вдруг вот как-то остановился этот поток радости, я подумал, блин, а ведь это закончится, короче, через полчаса, и тогда я буду страдать от того, что это закончилось.
Так.
И сейчас я понимаю, что в тот момент я, значит, понял довольно глубокую вещь, которая, в общем-то, в буддизме формулируется как концепция непостоянство.
Что такое вот эта концепция непостоянства? Скажи, пожалуйста, мне и всем нашим радиослушателям.
Что в мире, кроме наблюдателя за происходящим, то есть самого ума, нет ничего реального в том понимании, что нет ничего устойчивого и неизменного. У всего есть начало, все состоит из каких-то составляющих,
так,
отражает определенные характеристики, развивается, затухает и умирает.
Совершенно
и растворяется в том же самом пространстве. Нет ничего, за что можно ухватиться, и это будет истинным и присутствовать во все времена в любой точке пространства.
Скажи,
кроме самого наблюдателя.
Замечательно. Наблюдателю, конечно же, повезло. Это касается вот этой концепции непостоянства совершенно всего. Она касается, допустим, лично меня, она касается, я не знаю, еще кого-то. Всех совершенно и ровно любой составляющей этого мира. Я правильно понимаю?
Скажем так, в буддизме все составляющие всего являются проявлением одного.
Так.
То есть все происходящее, все субъекты, все объекты и все взаимодействия между ними являются составляющими ума.
Хорошо.
Все происходит в пространстве ума.
Все происходит в пространстве ума, ум, друзья, поэтому для нас, конечно,
самое. То есть в этом плане все реально.
В этом плане все.
Потому что ум реален. А если все составляющее ума, значит и все реально.
Замечательно.
Но все нереально в том понимании, что оно непостоянно.
понятно. Ну, мы говорили про концепцию непостоянства. До этого я задала тебе вопрос о том, как же ты все-таки пришел к буддизму. Мы говорили про этот пистолет, который нереально был крутой, замечательный пистолет, и про вот эту концепцию непостоянства.
Ну и вот, собственно, как бы на той же самой волне мне казалось, что в жизни должно быть что-то большее, чем вот стремление вырваться куда-то на вершину общества, но в конце концов все люди умирают и ничего с собой в могилу из достигнутого взять не могут. И не то чтобы я задумывался об этом там еще с 5 лет, как бы такие вещи меня, в общем-то,
но пистолет сделал свое дело, все же
пугали, но понимание вот непостоянства и тщетности.
Тщетности бытия. Скажи, пожалуйста, мне, ну вот хорошо, 5 лет, 10 лет, 15 лет, как стало вот... Я помню, ты мне сказала, что в 13 лет ты приехал в Израиль. А буддизм и в Израиле для меня немножко как-то звучит не совсем, я не могу немного проследить здесь параллель. Казалось бы, в стране, где, ну, совершенно... Ты меня, опять же, исправь, если вдруг что-то я скажу не так. Но я не могу немножко провести параллель между учением Будды и допустим, там, Тель-Авивом или Иерусалимом, тем более. Совершенно никак не могу. Насколько это распространено,
например,
в Израиле, скажем?
Можно провести параллель между хасидизмом и буддизмом. Любые мистические учения между собой в чем-то созвучны.
Окей.
Это что, они принимают друг друга?
На самом деле мистические учения не отрицают друг друга. То есть взять такие, скажем так, антагонистически относящиеся друг к другу религии, как, допустим, мусульманство и буддизм. Я бы не сказал, что буддизм относится отрицательно к мусульманству, но мусульмане очень отрицательно относятся к буддистам, считают их идолопоклонниками.
Да.
Суфийское течение в мусульманстве не имеет ничего против буддизма и считает понятие джихада внутренним понятием. Борьбы человека против собственной природы, сближение с Богом.
Так.
Причем сами мусульмане не очень принимают суфизм.
Не очень, да.
Друзья, давайте все же вернемся к буддизму, а не, конечно же, не к мусульманам. А скажи, пожалуйста, мне, Саша, что такое вообще алмазный путь? Если вот так вот, потому что...
Есть алмазный путь как общее понятие, есть алмазный путь в кавычках, как организация, которая распространяет буддизм на Западе.
Так. Ты, значит, во-первых, это организация. Одно из понятий, то, что
есть
это организация.
Есть организация, носящая имя «Алмазный путь».
Угу.
Это трейдмарк.
Так.
Зарегистрированный.
Uh-huh.
А есть понятие, широкое понятие алмазного пути. Алмазный путь — это в широком понимании этого слова, это одна из главных колесниц, то есть одно из главных направлений в буддизме в принципе, которое делится на малую колесницу, хинаяну, большую колесницу, махаяну, и алмазную колесницу, ваджраяну.
У меня тут вот написано, что малая колесница, к примеру, которая хинаяна, да, ты сказал, преследует личное освобождение от страдания и личное достижение реализации. Большая же колесница, которая, как еще раз называется? Махаяна, правильно? Ставит в качестве цели развитие и достижение просветления на благо других, то есть это уже... Понятно, то есть на благо...
Разные направления буддизма, да, они направлены на работу, или, скажем так, они заточены для разных характеров человека.
Так.
То есть буддизм, в принципе, считает, что как бы духовных учений должно быть много. Духовное учение – это как лекарство от болезней души, скажем так. И
да,
если человек, допустим, приходит, у него что-то... Если каждый, кто будет приходить в аптеку, будет получать одну и ту же таблетку, то в лучшем случае мало кто выздоровеет, а в худшем случае большинство умрет.
Верно.
Точно так же с духовными учениями с точки зрения буддизма. Каждому по характеру подходит что-то другое. И в самом буддизме существует множество течений, школы учений.
Хорошо.
И вот эти вот три главных, разделение на эти три главных направления делается по такому принципу. И это очень легко понять. Есть люди, скажем так, которые находятся на не очень высоком энергетическом уровне в своей жизни, у которых много страданий, много личных проблем.
То есть им подходит, как я понимаю, первая колесница?
Им подходит первая колесница, и на самом деле это очень логично, потому что Потому что человек, который страдает, он, в общем-то, не очень способен сконцентрироваться на принесении пользы другим. Ему хочется избежать самому страдания.
Отлично. Правильно, да.
После того, как человек уже более или менее избавился от личного страдания, он достигает определенного уровня избытка. Когда ему хочется этим избытком поделиться с окружающим. Я думаю, такое переживание знакомо всем.
Знакомо абсолютно всем, конечно, конечно. Хорошо, и вот
уже... А есть люди, которые как бы вот смотрят, да, на каких-то просветленных учителей и думают, вау, вот ему, наверное, классно, я хочу вот быть как он, хочу быть его другом.
Так, и это уже?
И это уже начало прямого отождествления с реализованным учителем, который является главным признаком уровня алмазного ума.
Скажи, пожалуйста, мне, мы сейчас говорим вот о трех уровнях, да, то есть вот эти три колесницы буддизма, то есть... То, как ты мне сейчас это объяснял, я вижу, вот знаешь, как степ-бай-степ, то есть шаг за шагом, это как такая ступенчатая лестница, по которой мы двигаемся. То есть получается, что возможно ли, допустим, принять, скажем так, алмазный путь, не пройдя перед этим, не побывав перед этим вот в этой первой колеснице, которая Хинаяма называется? Скажи мне, пожалуйста.
На самом деле, мои учителя объясняют это таким образом, что каждый человек в разных состояниях своего, в разных своих состояниях находится на разных уровнях. То есть в течение одного дня один и тот же человек может находиться сначала на уровне Хинаяны, потом скакнуть на уровень Махаяны, дойти до какого-то высокого понимания и потом заново скатиться. И так это продолжается, пока человек не полностью реализован, то есть просветлен.
А у меня сказано еще здесь, что вот алмазная колесница предполагает изначально, что все существа, то есть все индивидуумы, изначально уже просветлены.
Вот, да, кстати, говоря о разных мистических течениях, наверное, тебе известно понятие каббалы, я знаю, что
более
ты
чем
увлекаешься этой темой.
Так, и?
Вот, например, если проводить параллель, да, насколько я слышал, то немногое, что я слышал из лекции Рава Лайтмана, все-таки отношение к человеку, который не практикует каббалу, оно несколько снисходительное, в том плане, что пока вот в человеке не проявился этот свет, который связан с изучением каббалы,
так,
он все-таки находится на животном уровне.
Ну, на другом уровне, немножечко, на таком более низшем. Соответственно, я так понимаю, что ты хочешь провести параллель.
Это
сказать,
не
что...
очень богатый взгляд.
Ну,
в
хорошо.
Том плане, что при таком взгляде не все, скажем так, очень немногие люди выглядят достойными твоего уровня.
Ну, это верно.
И намного больше мне импонирует вот буддийский подход, который говорит о том, что все существа изначально Будды. И... тебе принесет только огромную пользу то, что твои попытки пытаться их так видеть в таком свете. И тогда мир намного богаче, красивее, радостнее и искрится любовью.
Угу. А ты ощущаешь, кстати говоря, что мир искрится любовью? Извини, что я вот так вот тебя просто ловлю на слове, но мне вот очень интересно. И более того, мне интересно, как вообще... концепция буддизма, как учение буддизма трактует любовь. Это, значит, моя любимая тема. Я, друзья, расскажу вам всем, что у меня просто
есть
были...
Есть целая книга на тему отношений, на тему любви в буддизме, написанная моим учителем Ламой Оли Нидалом и недавно переведенная на английский.
Сложный
как бы так, как бы так вкратце, да?
Давай вкратце постараемся. Как насчет вот...
Людям присуще отношение вот к отношениям, которое, в общем, выглядит таким образом. Вот этот человек, он мой особенный, и я должен сделать все, чтобы он остался моим особенным.
Uh-huh.
То есть связь построена на взаимных ограничениях.
Так.
Я отрублю его от всех источников ревности.
Возьму себе, просто
посажу. Для того, чтобы он был моим.
Да, хорошо.
Но ведь невозможно подписать хозяйственную на какого-то человека, да? Невозможно подписать документа, который передает тебе его в твою собственность.
Нельзя. Соответственно, что говорит буддизм по поводу любви, если вкратце?
В буддизме любовь должна быть направлена наружу. То есть люди в паре должны общаться между собой, обмениваясь любовью, чтобы потом нести эту любовь в свет.
Друзья, на этой замечательнейшей совершенно ноте мы прервемся на музыкальную паузу и услышимся с вами снова буквально через несколько минут.
Там, где встретились труба и стариком, порвалась связь времен. Читали все, мы слышали звон, мы трубили подъем. Кто остался, помахали рукой, и отряд поскакал. Это было бесконечной весной, по дороге в Непал. Стреляли не раз, но мы шли как один, не сводя своих восторженных глаз с озаренных вершин. Правда, кто-то возвратился домой, кто-то просто пропал. Это было бесконечной весной, по дороге в Непал. Тибет, дорога прямо, слева спонсор, справа лама. Одинокий, одинокий путь. Мимо древнего Икслана, а когда мада паяна, напиши мне, мама, как-нибудь по дороге в Непал. Обочинам горели огни, мы спешили на свет. В сотый раз тогда казалось, что мы обрели свой Тибет. И на радостях еще по одной кто-то пел, кто-то спал. Это было бесконечной весной по дороге в Непал. Встретились труба и Сайгон, никого больше нет. Там сегодня зеленее Тирол, там зацвел плетомет. И давно забыты вещи и сны, от начала начал. Той казалось бесконечной весны, по дороге в Непал. Тибет, дорога прямо, слева спонсор, справа лама. Одинокий, одинокий путь. Мимо древнего Икслана, а тогда Мага Паяна. Напиши мне, мама, как-нибудь по дороге в Непал. Дорога прямо, слева спонсор, справа лама. Одинокий, одинокий путь. Мимо древнего Икслана, а тогда Мага Паяна. Напиши мне, мама, как-нибудь.
В эфире ruboradio.com.
Друзья мои, самые любимые, дорогие, мы снова в студии. Вы слушаете Руба Радио, я вам напомню, которое является, конечно же, самым прекрасным, шикарным и самым молодежным радио в Бостоне. И меня зовут Оксана, вы слушаете передачу «Девятая палата». И я еще раз вам сообщу, для тех, кто вдруг, может быть, забыл, как зовут этого прекрасного, симпатичного, такого искристого молодого человека. У меня сегодня в гостях Александр Джи.
Добрый вечер еще раз.
Здравствуйте вам еще раз. Каждый раз, когда я произношу вашу фамилию, мой ассоциативный ряд уходит куда-то совершенно в какие-то потусторонние миры. Саш, мы с тобой говорили вот буквально до музыкальной паузы, мы говорили о том, как буддизм понимает любовь, да, мы выяснили, что... Скажи, у меня всегда был вопрос такой, ты мне вот сказал, что любовь, в принципе, понимается буддизмом как что-то идущее наружу, да?
Любовь — это нечто универсальное, оно безличностное. Как солнце, которое греет всем.
Угу. То есть вся вот эта вот ревность, допустим, понятие ревности вообще существует ли в буддизме? И вот собственничество, вот это вот все, знаешь, как буддизм это все трактует? Трактует ли вообще как-то?
В буддизме существует такое понятие, как мешающие эмоции.
Так.
Но нет понятия добра и зла, то есть ревность сама по себе не является чем-то отрицательным.
Нет.
На абсолютном уровне ревность — это некоторая энергия, которая, если правильно ей пользоваться, может быть трансформирована в мудрость.
Да ладно.
Мудрость различающего толка. То есть мудрость, которая вот понимает, что красивого в этом человеке, да? Mm-hmm. Ну, это логично, как бы ревность, да?
То есть,
ревность направлена на сравнение.
Подожди, давай, пожалуйста, сейчас мы с тобой гипотетически представим, что, к примеру, вдруг у меня есть молодой человек. Это сложно представить, но тем не менее, вдруг он у меня есть. Допустим, я его ревную.
Ты ревнуешь его к кому-то, потому что понимаешь, в этом ком-то ты видишь какие-то качества, которые могут привлечь этого человека.
Совершенно.
Скажем так, если бы он не представлял никакой угрозы.
Да.
Ты бы не ревновал?
Ну, конечно, нет. К некрасивой женщине. Ну, разве будешь ревновать? Извините, друзья. Ну, в принципе, да.
То есть, по идее, если убрать из ревности эмоциональную составляющую, это то свойство ума, которое позволяет в том другом человеке видеть привлекательные качества.
Верно.
Только это уже называется не ревность.
А что это?
А ревность, как не как раз вот это и есть отрицательная составляющая. Понимаешь?
Ну, это очень относительный уровень,
тогда
на котором существует эта отрицательная
ревность,
составляющая.
И когда ты ревность начинаешь разделять, расщеплять, то как в физике, понимаешь, из одной частицы уже какие-то две.
Ты знаешь, мне сложно просто трансформировать. Я, в принципе, не ревную, но это ладно, это я. Но вообще, как бы вот
я смотрю,
представляю...
Я Мишу заставил задуматься.
Миша задумался. Я не могу немного пока... Видишь, видимо, я нахожусь, наверное, в первой колеснице совершенно, потому что я пока еще не могу представить, как я могу трансформировать ревность в нечто положительное.
Я думаю, мы все в первой колеснице.
Миша, вы со мной в первой колеснице.
Если ты любишь человека, ты, скорее всего... По крайней мере, гипотетически готов радоваться его радости.
Однозначно. Ну, вот это, видишь, это уже другой уровень, который, допустим, я знаю точно, что мне недоступен пока, к примеру. Хорошо, а...
Не обязательно его достигать в течение одного дня. Просто нужно знать, где находится правильное направление. А на мой взгляд, это именно правильное направление.
Ты думаешь? Ну, хорошо, это вселяет надежду. А давай сейчас поговорим об основных вообще положениях буддизма и посмотрим, насколько они вселят надежду нам и нашим радиослушателям. Каковы они?
Ну, буддизм, в принципе, это логическая система, которая выстраивается, нанизывается как бусы на нитку, начиная с одного основного положения, что все есть ум. Вот именно этим буддизм на самом деле меня и очаровал, что он очень логичен.
Так, как физика или математика?
В какой-то степени, да. Вообще, буддизм не является религией веры, является религией опыта. То есть, это немножко непривычная концепция для европейского ума. В буддизме нет Бога. Будда не является Богом, это человек, который просто много медитировал и достиг того состояния, к которому вот и мне хотелось бы прийти в конце концов.
Кстати говоря, о медитации. Вот я очень рада, что ты просто упомянул это слово, потому что совершенно я забыла об этом. Насколько она полезна, насколько она нужна, как правильно вообще медитировать, насколько это все имеет смысл, скажи мне, ну, кратко, если сможешь.
Вообще, медитация очень широкое понятие.
мы говорим в контексте буддизма сейчас, конечно. Насколько это
и
вообще...
даже в контексте буддизма медитация очень широкое понятие.
Okay.
Медитация, в принципе, это работа с умом. То есть даже вот когда человек сидит над конспектами и что-то учит, сам факт его концентрации – это работа с умом, который тоже можно назвать медитацией.
Так.
Определенного рода.
Хорошо.
Любая работа с умом – это медитация.
А самоанализ, скажи мне, как человеку, который практически психотерапевт, является ли медитацией? Это ведь тоже работа с умом, ну, немного с подсознанием, насколько оно нам доступно. Как ты считаешь? Задумался Александр у меня.
В каком-то смысле это понятие немного из другой области. То есть если думать о переспоминании Кастанеды...
Так... Замечательно,
то туда вписывается абсолютно точно вот самоанализ.
Совершенно верно. Хорошо, а если не думать?
А в буддизме как-то вот мыслям, которые всплывают из подсознания, не придается большого значения. То есть они как рябь на воде, а тебя интересует глубина. Когда приходит какая-то мысль, да, во время медитации, а во время медитации всплывает что-то из подсознания все время.
Так.
Причем не обязательно мысль, иногда эмоция. То есть, ну, бывает такое, что сидишь в медитации, и вдруг непонятно почему вспоминаешь кого-то, на кого злился 3 года назад,
вдруг
и у тебя
всплывает.
Во всю силу всплывает эта злость.
Хорошо, скажи-ка, пожалуйста, мне, вдруг у меня возник вопрос. К примеру, в психоанализе, я не знаю, насколько тебе он вообще близок, и вообще, в принципе, в психиатрии и психотерапии огромнейшее... значение отдается детским опытам человека. То есть, в принципе, считается, ты знаешь, конечно же, великого и ужасного Зигмунда Фрейда или Карла Юнга, и вот они несли...
А также читал Станислава Грофа, который занимался перинатальными матрицами, холотропным дыханием, ЛСД и всем.
Дорогие радиослушатели, не слушайте, пожалуйста, Александр сейчас произнес несколько страшных совершенно слов, но ничего страшного. К примеру, матрица или что-то еще, шучу. Скажи, посмотри, значит, все очень просто, то есть психоаналитический подход считает простую вещь, что все наши действия, вот, допустим, мне сейчас 26 лет, вот, да, кому-то там, я не знаю, 35 или еще сколько это, все то, как мы сейчас ведем себя, все то, как мы будем вести себя через 10 лет, через 15, и когда нам будет 80, я не знаю, 8, к примеру, вдруг, а все это результат тех событий, которые, соответственно, естественно, отразились в нашем сознании и подсознании, которые произошли с нами в совершенно очень маленьком возрасте, допустим, до 3 лет. Мы можем этого совершенно не помнить, и наше подсознание это помнит. И оно привносит
подход
это все. Подход
буддизма к этому вопросу намного более максималист.
Скажи,
он не ограничивается одной жизнью, а ограничивается,
а
распространяется на бесконечное количество прошлых жизней, которые заточили наши тенденции в определенном направлении, которые определяют всю нашу жизнь. Никакого особого, скажем так, значения у того короткого промежутка детства, который человек переживает в начале. Ему на самом деле в психоанализе отдается слишком большой вес.
Угу, соглашусь. Но тем не менее, ты мне сказал, что в буддизме огромное количество жизней у человека, у каждого конкретного человека огромное количество жизней. Насколько их возможно сосчитать и возможно ли?
Ну, считается, что поскольку ум является единственной абсолютной вещью, он никогда не появлялся, никогда не исчезнет и существует везде и всегда в одинаковой мере. Поэтому, естественно, сосчитать жизнь невозможно.
Смотри, вот мы, каббалисты, говорят о душе постоянно. А какое буддисты, я так понимаю, уже сейчас? Я немножко уже просветлилась, наверное, чуть-чуть, введя эту передачу. Спасибо тебе, кстати, огромное за это.
Мне еще предстоит.
Да. А я вот уже все, в третьей колеснице, однозначно. Скажи мне, пожалуйста, какова трактовка понятия души глобальной и, в частности, в буддизме? Какое значение?
В буддизме нет понятия души.
Вот,
в буддизме нет души.
В принципе, просто, друзья, дорогие мои, в буддизме
нет
души нету. Почему, скажи мне,
душа,
потому что есть
в понимании, скажем так, вот человека, заточенного на иудео-христианскую концепцию, это, скажем так, некий девайс, который вставлен в тебя извне.
Угу.
Некая личность, у которой зовется Бог.
Так.
И, в общем, значит, религия, да, значение слова религия, религаре, возвращение, воссоединение. Вот твоей душе предлагается воссоединиться вот с этой личностью, которая в тебя ее вселила.
Так. Скажи, пожалуйста, мне, кто вселил ум в нас, согласно буддийскому подходу?
С точки зрения буддиста нет какого-то отдельного девайса в каждом человеке.
Но есть
ум. То есть
ум.
Тот поток сознания, который проходит через мозг человека, это скорее... Вот мы упомянули немного когницию, да? Вот если смотреть с точки зрения когниции, и, кстати, Станислав Гров, тот же вот самый ЛСД-терапевт, да, приходит к тем же заключениям, что мозг человека или сердце человека, вот куда вы, каждый куда приписывает свое сознание, да, не является генератором сознания, а является передатчиком некого универсального сознания. То есть, вот, допустим, та же самая нейронаука, да, которая пытается понять, каким образом, среди прочего, каким образом в электрических цепях мозга появляется определенная личность.
Я тебе скажу по секрету, это то, на чем я специализируюсь. Ну, продолжай.
Вот, так с точки зрения буддизма сам вопрос бесполезен, потому что...
Замечательно.
Потому что, если проводить аналогии, то вот как можно, да, то есть... Как в мозгу появляется какой-то определенный, там, скажем, Вася или Петя, да? Ответ на этот вопрос будет настолько же бессмысленным, насколько попытка понять с помощью теории электроники, почему телевизор передает, допустим, ну погоди, а не программу «Время» в данный момент.
Угу, какая прекрасная ассоциация. Так, то есть совершенно это бесполезно вообще задавать такой вопрос с точки зрения буддизма и отвечать
приемник,
на него.
Приемник тут, как бы, но почему он вот показывает мультики, а не кино, как бы?
Слушай, а психотерапевты тебе бы это как-то объяснили однозначно?
По процессам в приемнике невозможно.
Ты все-таки думаешь. Ну, ты знаешь, это нам нужна отдельная передача на эту тему. Я хочу сейчас сфокусироваться вот на чем, на карме хочу сфокусироваться я, друзья, потому что все говорят карма, 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 карма. Никто, по большому счету, не знает, что же такое карма. Ну, я думаю, что ты, Саша,
вот любая
конечно.
Логическая выкладка начинается с понятия ума. И в данном случае я не отступлю от традиции. Начнем с ума.
Давай.
Ум, как таковой, обладает... так называемым свойством глаза. То есть он обращает внимание на все снаружи, но при этом не может видеть сам себя. И вот неспособность ума наблюдать самого себя – это базисное неведение, которое, в результате которого появляется в уме понятие «я» и все остальное. За счет этого появляется притяжение и отталкивание. И на основе этого начинаются эмоциональные процессы. Положительные, отрицательные эмоции, желание притянуть приятное, оттолкнуть неприятное.
Так.
И это уже тот уровень, на котором вот появляется ревность, о которой мы говорили.
Да,
остальное.
Не знаю, почему.
Вот эти вот процессы, вот все вот эти вот процессы, которые на самом деле следствие заблуждения.
Угу.
Того, что ум видит все, кроме себя.
Так.
И делает это искусственное разделение. Этот процесс называется эго.
Про эго.
А поскольку мы пестуем и взращиваем свое эго в течение многих жизней, очень четко отточен механизм отложения, отложения впечатлений в уме. И вот карма, как она понимается в буддизме, а простыми словами говоря, закон причины и следствия, это то, что объясняет, по каким принципам впечатления откладываются в уме и потом созревают вследствие.
Скажи, пожалуйста, мне.
Если ты сделаешь что-то хорошее, да. То тебе обязательно встретится хороший человек через некоторое
ну,
время.
Ну, сколько ж можно уже хорошего делать? Я никак не могу встретить никого. Но на самом деле, скажи мне, чучу, друзья, все не так печально в моей жизни. Передача, на самом деле, не обо мне. Передача
если я
сегодня...
сейчас рассыплюсь в комплиментах.
Давай после
на
передачи.
На эту тему нужно.
После передачи.
Отдельная
это
передача.
Отдельная передача. Скажи мне, а не мог ли бы ты мне привести какой-то конкретный пример из своей личной жизни, если ты не возражаешь? Конечно, вот этого причинно-следственного проявления.
На самом деле у людей, вот это прозвучит немножко гордо, я боюсь.
Давай говори уже, здесь все говорят, все, это девятая палата. Напоминаю еще раз, друзья, что вы слушаете передачу «Девятая палата». Такое у нее совершенно замечательное название. В эфире русского бостонского радио. Итак, карма. Пример.
Карма, закон причины и следствия.
Угу.
И у человека, который, у которого, скажем так, с точки зрения буддизма, у человека, у которого чистая карма, то есть не очень много впечатлений из прошлых жизней в уме, то есть он близок к какому-то состоянию реализации уже,
так.
Карма работает непосредственно. То есть ты можешь заметить связь между причиной и следствием. В моем случае бывает такое, да, что я как бы вот бывает смотрю на человека и думаю, господи,
так.
Как же глупо он поступает. Ну как так можно? Как так можно обращаться со своей жизнью? Через два дня я попадаю в такую же ситуацию и узнаю на собственной шкуре, как это.
Как оно? Ага.
И я замечаю прямую связь между этими двумя событиями.
Скажи, пожалуйста, у меня к тебе тоже такой достаточно... Ну это личный вопрос. Соответственно, если жить вот... По законам кармы, извини, если я неправильно выражаюсь, но тут нужно, конечно же, тогда стараться делать поменьше каких-то негативных, наверное, вещей, потому что если карма вернется, то так и нам так и будет, собственно, как мы сделали, правильно? Скажи-ка мне. Хотя понять негатив вообще
не
интересно.
Жить по законам кармы невозможно, потому что невозможно исключить из физического мира закон причины и следствия. То, что называется... Причина не может быть позже следствия. И причина определенного характера приводит к следствию определенного характера. Это основное положение любой науки.
Конечно, конечно.
Поэтому как бы, как вам сказать, вот тебе и Миша, да?
Ну и нашим радиослушателям, ты же не забываешь, что слушаешь, что нас слушает на самом деле сейчас огромное количество людей.
Да, я настолько увлечен попыткой ответить на твои интересные вопросы, что я немного ушел в себя и перестал замечать что-либо вокруг.
Ну, кроме меня, разумеется.
Кроме своего ответа.
Вот так вот, друзья. Зато честно. Так, ну и какой же ответ?
Я пытаюсь сконцентрироваться на логическом потоке. Чтобы довести все до логического завершения, есть такая немного обсессия, чтобы мысли были сформулированы и закончены, округлы.
Хорошая обсессия, очень нравится мне она. Ну, и так.
Так о чем мы говорили? О карме.
О
законе причины и следствия. Как говорил мой наставник в аспирантуре в Иерусалимском университете, законы физики... продолжают выполняться, даже если мы их игнорируем.
Вот так.
То есть даже если вы ничего не знаете о буддизме, и вообще вам наплевать на закон причины и следствия, и вы живете своей жизнью, это не значит, что эти законы в вашей жизни не действуют.
Друзья, карма всегда с вами, я правильно понимаю?
Верно, верно. Никуда от этого не денешься.
Вы никуда не денетесь от кармы.
Есть возможность с помощью долгой медитации достигнуть уровня реализации, когда... эго перестает быть хозяином.
Угу.
Когда мы перестаем воспринимать себя как цель всего происходящего вокруг и просто начинаем наслаждаться тем, насколько богат мир событий и переживаний.
Угу.
И тогда мы больше не подвластны закону причины и следствия, потому что впечатления перестают откладываться в нашем уме. Они не цепляются больше за наш ум. Не за что цепляться, нет эго.
Слушайте, мне хочется прийти к тому состоянию, наверное, когда у меня не будет эго. Друзья мои дорогие, спасибо вам большое за то, что вы с Руба Радио просто проводите этот дождливый... Какой сегодня вообще, кстати, месяц? Кто-нибудь может мне сказать? Я так понимаю, это конец июля, у нас уже почти август.
Точно, 31.
Друзья, осень приближается. Я думаю, да, почему это я? Неважно, осень действительно приближается, просто сегодня такая погода. А мы... заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, которая третья по счету, передача «Девятая палата». У меня сегодня в гостях были... Кто у меня был в гостях сегодня? У меня сегодня был в гостях Александр Джи, Саш.
Я вас всех хочу поблагодарить за внимательно проведенные 45 минут.
Да.
На самом деле, вот смотри, я за 45 минут... вот ни разу ничего не сказал, потому что вот обычно что-то надо вот просто болтнуть, понимаешь?
Да. А тут ты, Миш,
сидел... А я просто вот сидел и вот слушал.
Друзья,
остатки моего эго расплываются в удовольствие.
Нет, ты знаешь, я тебе хочу сказать, у тебя абсолютно удивительная энергетика, и я чувствую очень хорошо. Мы поговорим и почувствуем энергетику, наверное, уже все-таки после эфира. Спасибо тебе огромнейшее.
Спасибо вам.
Спасибо большое. А, Михаил, звукорежиссер нашей прекрасной передачи и нашего
радио.
Я был
рад звукорежиссировать эту передачу. Спасибо большое.
Спасибо большое, друзья. Меня зовут Оксана, и мы услышимся с вами буквально через неделю. Всего хорошего.
ruboradio.com